Добрый день, друзья! С вами очередная передача «Говорит Смоленск» на радио «Свободный Смоленск» и ее ведущий Вадим Сидоров. Сегодня мы обсудим модную в смоленских политических кругах тему возможности превращения Смоленска в столицу так называемого союзного государства России и Беларуси. Обсудим мы ее с известным белорусским общественным деятелем, основателем легендарного Белого легиона Сергеем Бульбой. Сразу поясню смолянам, почему именно с ним. Потому что наряду с движением белорусских националистов РУХ и патриархом белорусской политики Зеноном Поздняком, Сергей Бульба один из белорусских политиков с наиболее комплементарным к Смоленску и Смоленщине отношением. Тем не менее, как представитель Смоленского республиканского центра, я хочу в начале этой передачи сказать, что смоленские республиканцы, то есть сторонники создания Смоленской республики в тесном союзе с Белоруссией, к идее превращения Смоленска в столицу так называемого союзного государства России и Беларуси относятся отрицательно. И это при том, что мы всегда поддерживали и продолжаем поддерживать экономическое и социальное сотрудничество и углубление связей Смоленщины и Беларуси даже в нынешнем формате, считая его хорошим заделом на будущее. Более того, мы прекрасно понимаем, почему многие смоляне схватились сейчас за эту идею. Потому что все понимают, что древний Смоленск в своем нынешнем виде в России – лишен каких-либо исторических перспектив и миссии, кроме, разумеется, так называемого западного щита России, по которому всегда приходится первые удары в ее бесконечных войнах. А превращение в столицу так называемого союзного государства – это не только возможные инвестиции и благоустройство, но какой-никакой статус достойный города с великой историей, прозябающего сегодня в качестве провинциального губернского городка. Однако все это уже было, когда Москве нужно было использовать Смоленск, чтобы завоевать Беларусь и вообще западные земли. В Смоленске учреждалась первая Советская Социалистическая Республика Беларусь. Из Смоленска отправляли марионеточное правительство Советской Польши. Смоленск в 30-е годы, когда его уже вывели из Советской Беларуси, был столицей Западной области РСФСР. Однако потом, когда Москва достигала своих целей, со Смоленском в этих играх неизменно происходило следующее. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. И та же Западная область была расформирована, и Смоленщину стали растворять в так называемой Центральной России. Равно как и в Российской империи, ее постепенно оттягивали от северо-западного края и превращали из белорусской губернии в так называемую великорусскую. Что касается союзного государства, то надо понимать, что все действия Москвы на западном направлении направлены не на то, чтобы вернуть достойную роль древним европейским Смоленску или Пскову, а чтобы окончательно поглотить и обезличить в своем азиатизирующемся Мордоре даже современную Беларусь. Никакой другой стратегической цели у развития так называемого союзного государства России и Беларуси, включая и создание его столицы, нет и не может быть. Поэтому, помогая достигать такую цель, Смоленск может выиграть тактически, но проиграет стратегически. Вместе с Беларусью. Со своей стороны, мы совершенно не против союзного государства с Беларусью, его развитие и укрепление, но не с Россией, а со Смоленской, Псковской и Брянской республиками. Я решил в самом начале озвучить эту нашу позицию, чтобы у белорусских слушателей не сложилось впечатление, что мы будем продвигать эту идею превращения Смоленска в столицу союзного государства России и Беларуси. А сейчас, Сергей, вам слово. Извините за столь, так сказать, длинное предисловие. Хотелось бы услышать ваше мнение. Приветствуем вас.
Да, добрый день. Вы знаете, проблема, собственно говоря, шире. Проблема шире вся западная, то, что называется Западная Россия. Смотрите, если вы посмотрите на первый герб Твери, это погоня. Это та же самая погоня. Тверь организовывали те же кривичи. Те же кривичи, что и в Полоцке, те же кривичи, что и в Смоленске. То есть расширяем диапазон. Новгород, Новгород 4, восточнославянский язык, наиболее близкий к русскому. Тоже два раза вырезали, да? Или больше под корень, как Твери. То есть при Иване Грозном тогда полностью вырезали автохтонное население, завезли откуда-то новых, а потом и этих вырезали, да? Потому что они также стали, скажем так, впитали соли этой земли и стали такими же. То есть на самом деле интересный момент был, я вспоминаю, в 98 году, да, еще в прошлом веке, да, праздновали 80 лет образования белорусской, ну, БССР. И, кстати, его широко праздновали, я так понимаю, в Смоленске тоже. И смоленский губернатор на тот момент пригласил как раз, по-моему, это самое, Брянский точно был, это самое, и точно был это самое, Тверской, по-моему. А, и Псковский. Псков – это что же, собственно говоря, те же кривичи. Да. И какой-то журналист из Москвы типа спросил, а что вы здесь все делаете, товарищи? Это что за, так, за такой сепаратизм? Причем тут БССР в Смоленске? На что тогда, собственно, губернаторы все вместе покивали головой, что типа, это парень, ты не местный, вот иди, мы тут сами разберемся. У нас тут свое понимание, свои подходы. Я вспоминаю, в конце 90-х в той же Твери, например, это самое, был крупный бизнесмен по тем временам, не вспомню фамилию, но он достаточно был влиятельным среди элит своих, он на тот момент уже имел свой самолет. А вот он всегда как бы так пропагандировал то, что говорит, мы с вами ошиблись, мы пошли за Москвой, а не за Литвой, то есть нужно было за Литвой идти. Ну, Литвой в нашем понимании, да. Так что, в принципе, корни самые глубокие. По поводу столицы, смотрите, когда все-таки Россия еще планировала, что Смоленск будет в составе Беларуси, то в Могилеве, обратите внимание, в Могилеве построили ровно такой же дом правительства, как и в Минске. То есть при наличии Смоленска Могилев как раз планировался центром этой Беларуси. Но потом в Москве как бы так подумали, решили, нет, что-то вот многовато будет. А то еще кривичи тут, это, понимаете, поднимут, слишком загордятся собой, поэтому нужно их раздербанить, порвать на части. Ну и, в общем-то, так проект и, что называется, замерз. Могилев не стал столицей, но, тем не менее, даже сейчас вы можете приехать посмотреть дом правительства в Могилеве, ровно такой же, как и в Минске, да. По поводу все-таки, да, я тоже вот захожу издали, по поводу столицы союзного государства. Ну, вы знаете, при всем вот хвастовстве Лукашенко, то, что у нас там это хрустальный белорусский, сосуд белорусской стабильности, что у нас вот все хорошо, все красиво, все замечательно. На самом деле огромное количество белорусов выезжает в Россию на заработки. Даже несмотря на то, что Россия страна воюющая, но при этом в России заработная плата больше, чем в невоюющей Беларуси. Вот такая ситуация на сегодняшний день. Беларусь обычно была где-то, по-моему, в 1978 году было обращение от Центрального комитета, собственно, Компартии Смоленской области в Центральный совет в Москву о том, чтобы передать Смоленск назад в состав Беларуси. А на тот момент, если мы помним, да, это в принципе и машеровские времена были, прочие. Беларусь хорошо стояла экономически, то есть нормальный хозяйственник руководил страной, да. Поэтому, да, смоленские как бы так вспомнили свои корни и просились назад в состав Беларуси. Но поговаривают, что тогда первому секретарю, собственно, пригрозили, а то и позже вообще как бы так выгнали с должности. Естественно, широко этот вопрос даже не стал обсуждаться, но, я так понимаю, на повестке, в принципе, очень надеюсь, что все-таки кривичи смоленские вспомнят, да, что они часть общего, общего кривицкого простора. Когда-то, напомню, где-то на уровне 1920-х годов, когда белорусская интеллигенция обсуждала, какой вариант названия нам принять, то ли Великая Литва, потому что, ну, как бы Литвой обозвалась маленькая часть Литвы, это сегодняшняя Литва, поэтому было предложение назваться либо Великой Литвой, либо Кривей. Так что вот Кривей – это то, что нас всех объединяет с вами. Вот в чем смысл. Я не зря сказал, что огромное количество белорусов, в том числе на сегодняшний день, ездят работать именно в Смоленск. То есть постоянно взаимодействие, и так происходит, собственно, Белоруссии, условной материковой, со Смоленщиной, с Белоруссией оторванной. Да. Поэтому, ну, столица, ну, я понимаю, что они в своих интересах будут использовать, в своих интересах что-то будут пилить. Но, с другой стороны, слушайте, может, они на самом деле проложат и дорогу хорошую, как бы так, и инфраструктуру Смоленска подымут за счет этого. А я все-таки верю, что Россия рано или поздно, она же развалится. Что вот на сегодняшний день объединяет, собственно, смолянина, кривича смоленского, с чеченцем Грозным или с татарином в Казани. Ничего, да? Ну, кроме российского рубля. Так хай свои российские рубли вкладывают, как бы организуют, да, инфраструктуру выстраивают, пускай делают. То есть нам с вами это приходится в перспективе. То есть я не приверженец этой столицы, но, собственно говоря, раз оно так уже происходит, то, ну, спокойно воспринимаем и, как бы так, ищем варианты, как это использовать для будущего.
Да, спасибо, Сергей. Мы вот по этому поводу шутили в свое время, что если получится так, чего, надеюсь, не произойдет, что Беларусь сумеют временно поглотить и сделать Смоленск столицей этого объединения, может быть, если по чечаянии туда еще приобщат Псков, там Тверь, да, Брянск, в следующий раз выходить уже будем вместе. Вот это, следуя вашей логике. И, конечно, тут можно сказать, что сами по себе инвестиции, там, какая-то забота о развитии, это неплохо. Тут речь идет о другом, тут речь идет о том, что, к сожалению, это возможно только в контексте интеграции, к сожалению, не только между Смоленщиной и Белоруссией или там Псковщиной, вот этими землями, что мы только бы приветствовали, да, а нашим читателям, точнее не читателям, хотя читателям тоже, потому что у нас текстовая версия тоже будет, слушателям надо понимать, что, ну, вот эти все планы интеграции союзного государства России и Беларуси, что, собственно говоря, с ними не так? Не так то, что это хотят делать на фундаменте идеологии не кривского мира, вот какую предлагаем мы с вами. И я напоминаю, что у нас на телеграм-канале нашем Смоленской Республики в прикрепленке висит кривская декларация, где вот изложена вся эта концепция, да? Вот, а, к сожалению, они используют то, что это знают, и в самой Смоленщине вот эта кривская идея, ну, по крайней мере, вот в такой форме она жива. То есть вот белорусская идентичность, она, конечно, очень сильно размыта и зачастую даже принимается в штыки, но вот то, что это кривичи, люди помнят, да, и даже на официальном уровне в свое время проводили фестивали, прошлый еще губернатор, кстати, Кривич, и там недавно сквер был открыт в Смоленске, кривский, с памятным знаком и так далее. Ну, то есть это-то все смоляне знают, смоляне естественным образом близки в Беларуси, это одно, по сути, пространство, мы это все понимаем, но здесь просто опасность в том, что это пытаются использовать как такой крючок, вот эту нашу как бы естественную связь, для того, чтобы всосать Беларусь. Вот, в принципе, цель – это превращение Беларуси в одну из таких номинальных российских республик типа ДНР и ЛНР, которые, кстати, до 2022 года Россия тоже декларировала как отдельные. Да? Но не независимая, она независимость их признала фактически вот с началом войны, но отдельные, да, хотя мы понимаем, что она их полностью контролировала. Вот лукашенковская Беларусь после 2020 года, к сожалению, тоже ускоренно превращается в аналог ДНР. Хотя пока и сохраняет большую политическую самостоятельность. Но Москва, конечно, будет стремиться ее урезать. И одновременно с этим идеологически и культурно растворять Беларусь в так называемом русском мире. К сожалению, другой модели интеграции, в которой были бы место равноправному белорусскому языку, белорусскому историческому самосознанию, ну, для России этого все не существует. То есть Беларусь не мытьем, так катанием хотят постепенно превратить в то, во что уже превратили Смоленщину. Из Кривской земли с цивилизационным наследием Великого княжества Литовского и Речи Посполитой в безликий русский регион. Вот. Поэтому в таком формате превращение Смоленска в столицу союзного государства, оно опасно не само по себе. То есть я согласен, что это можно было бы использовать для развития города и в целом развития инфраструктуры и так далее. Но, к сожалению, это же будет параллельно вот с углублением так называемых интеграционных процессов, то есть с растворением Белоруссии вот во всем этом евразийском так называемом пространстве. Поэтому это может получиться как в том анекдоте про старого декабриста, который дожил до 17-го года и узнал, что революционеры требуют, чтобы не было богатых. И расстраивается, говорит, что мы хотели, чтобы не было бедных. Да? Вот так и мы с видением Смоленщины у Москвы и у нас. С одной стороны, мы, смоленские республиканцы, хотим, чтобы в будущем возродилась Беларусь как европейская и братская нам кривская страна и одна из наследниц ВКЛ, а Смоленщина в союзе с ней поднялась бы на этот уровень. А вот эти все инициативы из Москвы, они, к сожалению, могут быть направлены на то и привести к тому, чтобы опустить, наоборот, Беларусь на уровне современной Смоленщины. Вот. И это при том, что вот это одновременное приподнятие, скажем так, Смоленска, да, и наделение его столичным статусом, но это будет такой трюк, как вот в свое время его превратили в столицу СССРБ. Вот. И, ну, кто об этом сегодня вспоминает, да, то есть только те, кто об этом знают, а после этого он выполнил свою миссию по поглощению Белоруссии, и ему сказали всем спасибо, все свободны. Поэтому, да, наверное, так, наверное, здесь надо различать, что называется, укрепление наших вот таких натуральных, естественных связей, и там, в том числе, пусть вкладывают действительно в нашу инфраструктуру, в наше развитие, тем более, что они нам должны много им расплачиваться и расплачиваться. Но вот здесь действительно есть такая опасность, что параллельно с этим будут происходить не очень хорошие вещи.
Так эти нехорошие вещи, они уже происходят. И происходят они очень активно с 2020 года. Смотрите, Москва прекрасно использовала белорусские протесты. Я не удивлюсь, если даже инспирировала. И одна из версий того, что белорусам разрешили немножко высказать свое мнение в 2020 году, это то, что Москва решила таким образом надавить на Лукашенко, чтобы он стал более сговорчивым в подписании как раз этих дорожных карт. Ну и смотрите, в общем-то, с того времени, что у нас произошло. Москва прислала в штат белорусского телевидения достаточно своих пропагандистов, которые постоянно загружают, и так уже на сегодняшний день, постоянно одни и те же эти российские нарративы. Москва тратит на это огромные средства, но смотрите, где-то полгода назад Белорусская академия наук провела социологический опрос, как бы на абсолютно нейтральные темы, это были не политические темы. И что они для себя выяснили? Что оказывается минимум 22%, причем достаточно как раз молодых, уверены, что нашей прародиной является Великое княжество Литовское. Еще процентов 25 уверены в том, что наша первая государственность – это Полоцк. Это как раз вот Крывицкие земли, да, Крывицкое государство. То есть, смотрите, как минимум уже набирается под 50% тех, кто вот, на кого эта российская пропаганда мало воздействует. Да, вот эта молодежь, вот эти 22%, которые на сегодняшний день они не слышали уже, наверное, большинство натурального белорусского языка, потому что, ну, в деревнях как бы так умирают дедули с бабулями. Я помню, у меня бабка еще, которая не умела ни писать, ни читать, она на таком прекрасном языке говорила белорусском, который можно было бы по... Ну, вот он вполне сопоставим с литературным. Сейчас уже такого нету, да. Но, тем не менее, вот эти люди русскоговорящие, да, они считают себя, извините, наследниками Великого княжества Литовского. Это совсем другое. Поэтому, ну, да, нехороший сценарий, собственно говоря, поглощения Беларуси, но Россия везет нас по нему давно. Я вернусь к осмыслению 2020 года, событий 2020 года, произошедшим. Мало кто говорит о том, что у нас, по сути, произошла трагедия. Трагедия, ну, она, конечно, полностью Москвой как бы так инспирирована, отработана прекрасно. То есть Москва, как и с Крымом поступает, она последовательно поглощает Беларусь. То есть она помнит, что какие потери несла Москва после раздела Речи Посполитой и присоединения Беларуси, ну, Беларуси, Литвы нашей, именно в состав Российской империи. То есть, смотрите, сразу мощнейшее восстание тогда уж и Костюшка, которое душил, кстати, это граф Суворов, да, за что получил это самый город Кобрин с крепостными крестьянами. Я уж не помню, там 13 260 крепостных крестьян было приписано. Вот вам Суворов освобождал Беларусь от белорусов, да? Дальше смотрите. 1812 приходит Наполеон. Наполеону достаточно было просто продекларировать возможность восстановления Великого княжества Литовского, как большинство нашей шляхты пошло за ним. То есть, опять же, вот Бородинская битва, половина наша билась с другой половиной наших. Я имею в виду Крывицкую картину мира. Да. Потому что, ну, видимо, не смогли мы на тот момент сформулировать единую идеологию. В принципе, разумно было бы вот и сейчас уже начать готовиться к этому, к развалу России и, собственно, готовить в том числе, да, вот большую кривицкую идею, да. Дальше смотрите, восстание 831-го, дальше восстание 863-го. То есть каждое поколение восставало, и Россия несла огромные потери на нашей земле. Поэтому, я так понимаю, помня эти исторические моменты, они хотят на сегодняшний день Беларусь поглотить медленно, переварив, чтобы не было опять ни бунтов, ни восстаний. Так вот, возвращаюсь к последствиям 2020 года. Если до 2020 года в Беларуси население можно было носителей разделить на три основных нарратива. Это национальные, это те как раз, кто помнил, что мы наследники Великого, одни из наследников Великого княжества Литовского. Были условные БССРовцы, это Лукашенко и его окружение, и как бы так большинство электората, за который за него голосует, процентов 30 их есть, да. И, собственно говоря, 5-7% это как раз русскомирские, которые всегда мечтали о том, что Беларусь должна быть поглощена в России и растворена. Так вот, что произошло? Ну, вот с моей точки зрения, Россия давно контролирует белорусские спецслужбы. Поэтому, ну, ничего нового уже не может произойти относительно того, что уже произведено. Так что с объявлением Смоленска столицей, как бы я не вижу, что может особенно усилиться в пропаганде Беларуси. Там и так задействовано все, что можно. Так вот, в кулуарах милицейских поговаривают полковники между собой о том, что ни одно назначение белорусского министра внутренних дел, ровно как и его замов, И ни одно назначение областного руководителя, ровно как его замов, не происходит без согласия с Москвой. Поэтому теперь понимаете, почему, собственно говоря, с 2020 года репрессии в Беларуси не заканчивались. Таким образом, запугиванием, посадками постоянными, они выдавили из Беларуси, по самым скромным оценкам, порядка 700 тысяч населения. А более жесткие оценки говорят и о 2 миллионах. Для народов 9 миллионов, вы сами понимаете, это катастрофически. Потому что обычно пассионарии составляют 4-5%, а здесь выдавлено значительно больше, чем собственно, пассионарный состав. Поэтому практически итог 2020 года, то, что Москва полностью зачистила Беларусь от, не полностью, но все-таки в значительной степени от носителей как раз национального нарратива. Остаются либо нейтральные, либо празднуют праздник как раз вот эти русско-мирские. Посмотрите, что творится в белорусских силовых структурах. Тот же Карпенков, тот же Вольфович, те же вот новые назначения командующего силами специальных операций, он такой же русско-мирский. То есть я бы сказал так, что в Беларуси на сегодняшний день есть два клана. Вот эти условно тутейшие, как бы так, кто живет местными интересами, это как глава КГБ сегодняшний, как Виктор Лукашенко, сын президента, какого президента, самоназначенного президента. А вот он противостоит, насколько может, как раз московским кланам, которые, в принципе, пользуясь тем, что они имеют огромные средства по сравнению с тем, что те деньги, которые в Беларуси большие деньги, Москва может в десятки раз больше вкладывать, и она этим занималась все 25 лет, все 30 лет царствования Лукашенко. И, в принципе, Москва поэтому Лукашенко поддерживала, потому что они как бы просчитали его, они надеялись, что он как раз станет инициатором восстановления Советского Союза. А он посмотрел, что если он не будет первым в России, то вторым он понимал, что второго всегда нужно куда-нибудь деть. Либо как Машерову автокатастрофу устроить, либо еще какой-нибудь вариант. Поэтому на вторую роль он не согласен. И вот в этом, собственно говоря, только есть их разногласия. За 30 лет правления, да, Россия уже уничтожила национальное образование, национальную школу. То есть все, что можно было, даже на национальную память. Сегодня за тот же герб погоня, с которым наши предки, наши с вами, шли и под Грунвальдом, когда немцев били, а, собственно говоря, и под Оршей, да, когда этих восточных били, да, вместе, то, собственно говоря, вот за эту самую погоню можно получить 5 лет тюрьмы. Так что я не вижу, что может стать вот с объявлением Смоленска, столицей союзных государств, что может стать еще хуже, чем есть на самом деле на сегодняшний день. Но понимаете, я здесь верю в том, что если нас не уничтожили, вот начиная с третьего раздела Речи Посполитой, 1795, если нас с тех времен не уничтожили, если мы до сих пор живы, как и вы, собственно говоря, то я так понимаю, что наш феникс, внутренний феникс, что он всегда найдет возможность возродиться. Поэтому я верю, что все-таки придет время, и наши земли станут свободными, как бы так буду жить своим умом.
Это такая хорошая оптимистическая нота, чтобы на ней можно было закончить. Такая, наверное, небольшая ремарочка с моей стороны. У нас получился как диалог пессимиста и оптимиста. Пессимист считает, что хуже уже быть не может, это вот вы в данном случае, да, а оптимист считает, что может, как в том анекдоте, но с другой стороны, наоборот, вот этот пессимизм, он оборачивается оптимизмом, то есть вы считаете, что мы поднимемся, я тоже считаю, что мы поднимемся, и в целом я просто хочу сказать, что немножко такой получился занимательный диалог. Почему я начал вот этот эфир с того, что Сергей — это как раз тот белорусский политик, который вот понимает эту проблематику Кривскую, Великолитвинскую, у которых есть такое масштабное геополитическое мышление и понимание того, что белорусское, естественно, пространство этническое, геополитическое, оно гораздо больше, чем вот урезанное это пространство Республики Беларусь. Поэтому, собственно говоря, ну и такое видение, что, в общем, ничего страшного не произойдет. Смоленск — это все равно свой город, и если это произойдет, ну, дальше будем, что называется, вместе из этой клетки вырываться. Я думаю, что оно, если оно пойдет вот по такому пути, действительно надо будет делать так, как мы и шутили, но эта шутка — это только отчасти шутка, то есть это действительно некий такой императив. Если получится так, что Беларусь сумеет окончательно вот растворить в каком-то субъекте с центром в Смоленске, вырываться уже в следующий раз будем вместе, а кто там центр, это мы между собой разберемся. Вот. А так, да, собственно говоря, Сергей наметил план и обрисовал реальность идеологической борьбы, которая, она идет в Беларуси, и, в общем, я, как человек, который занимается тоже национальными нарративами, национальным строительством, я вижу, что действительно ландшафт, он упростился очень сильно. То есть БССРовских их практически уже нет, да, то есть вот те, которые, скажем, апеллировали вот к этому, ну, нарративу там национал-коммунизма так называемого. Ну, может быть, мой знакомый Петя Петровский, который, мне кажется, уже совсем маргинализировался, там выполняет роль такого шутовского коммуниста какого-то, да, а действительно идеологические такие мощные полюса — это открыто русскомировский, который представляет тот же Гигин. То есть я, например, слушаю его лекции иногда, да, просто вот, ну, что называется, врага надо знать в лицо, и я вижу, что человек просто сознательно, он, конечно, это делает более завуалированно, чем, скажем, всякие Бондаревы, Мерсалимовы, потому что он профессионал высокого пилотажа, тут что так, то так, да, то есть не откажешь в этом. Но, в общем, то, к чему он подводит людей, белорусов, это полная дискредитация белорусской идентичности государственной, исторической, вот той же модели ВКЛ, белорусской мовы, над которой он просто издевается периодически даже. Ну, при этом как бы формально, да-да, это, в общем, наше, но это наше преподносится так, что оно выглядит как абсолютно что-то ничтожное, да. И вот это просто внедряется новым поколением, что самое опасное. Вот. С другой стороны, наверное, стоит согласиться с тем, ну вот как Зиновий Станиславович, он тоже использовал такое сравнение, что это как трава, да, которая вот ее топчут, она или там заливают под бетон, под асфальт, она все равно пробивается и пробивается. Я думаю, что даже вот тот факт, что в Смоленщине, которую, казалось бы, полностью вот залили они в этот асфальт, но тем не менее и в Смоленщине, вот в виде наших сторонников и людей, которые непосредственно с земли, и даже люди, которые просто со смоленскими корнями, хотя и не жили в Смоленщине, то, что вот эти люди вот в этих условиях начинают какое-то количество даже людей возвращаться к своей вот этой не затоптанной, не выжженной идентичности, не такой, как они хотят, как бы, чтобы у нас она была, это показывает, что она стойкая, она живучая, и вместе с белорусами, так сказать, конвенциональными, да, за которыми вот признали право быть белорусами, мы будем сильнее в любом случае, и я надеюсь, что мы со своей стороны тоже добавим что-то к этой силе, потому что есть смоленские республиканцы, есть псковские республиканцы, и они смотрят однозначно как на, скажем, этническую метрополию с наиболее сохранившимися, несмотря даже вот на нынешние все моменты, ростками идентичности именно на Беларусь. Поэтому я думаю, что да, можно закончить на такой оптимистической ноте, что мы прорвемся и будем прорываться вместе.
Если можно, я затрону, ну, вот, периодически у меня возникало такое предложение. Первый раз я как-то так вот его внутри себя переваривал еще в конце 90-х. вот когда зарождался Белый регион, вот тогда мы уже обсуждали тему. Собственно говоря, смотрите, как у нас распределено. Вот вроде бы есть небольшое количество западных славян и есть огромное количество восточных славян. А где, собственно говоря, вот центральная зона, как минимум, либо зона взаимных диффузий, либо зона как раз вот чистая, откуда пошли, собственно, центральные сами славяне. То мне кажется, что вот мы с вами можем вполне претендовать на то, что и есть мы вот с вами, и есть центральное славянство. Вот наш ореол, Кривицкий ореол, то есть, в принципе, мы можем смело взять на себя ответственность и заявить, что да, мы вот хотим быть центральными славянами. А в 90-х годах меня как-то так остановили политики, что типа это Россия использует славянскую карту, а кто-то сказал, что славянская карта уже отыграна. Но, тем не менее, с моей точки зрения, она в глубинном народе, она очень важна и она присутствует. Поэтому, смотрите, еще в конце 90-х, опять же, проехав всю Россию, я лейтенантом начинал службу как раз в Забайкальском военном округе, как раз под самую китайскую границу. Поэтому имел возможность смотреть на Россию, как бы так ездя периодически туда-сюда, собственно, от Смоленска до Читы и дальше. Как бы так присматривался, что из себя представляет вот эта вот огромная территория России. И я как бы так вот заметил такую тенденцию. Смотрите, если в славянских семьях, неважно, при Советском Союзе, мы помним, как раз в России жило много белорусов, много украинцев, кроме самих россиян, да, русских, то, собственно говоря, рождаемость была 1-2 ребенка. А вот в семьях кавказских либо азиатских, которые переезжали в Россию, то же самое было 5, 7, 10 детей. И у них не было сомнения, что они прокормят. И они как раз в условиях конкуренции, они вырастали более, как бы так, жизнеспособными, чем наши. И то есть было понимание, что, собственно, проходит поколение, и Россия перестает быть славянской страной. Я, кстати, вот еще в конце 90-х столкнулся с тем, что приезжаешь, например, в тот же Иркутск, или Томск, или даже в тот же Новосибирск. Я говорю, слушайте, а где мне познакомиться вот с русской культурой? На меня смотрят как бы так широко раскрытыми глазами, как, ну вот она вот-вот везде. Я говорю, где везде? Вот конкретно покажите, где я могу познакомиться с русской культурой. Вот в Улан-Удэ я знаю, где я могу познакомиться с бурятской культурой. А где я могу познакомиться с русской культурой? Вот расскажите мне. Я так понимаю, что русский народ на сегодняшний день, он получается, как в первую очередь его принесли в жертву вот этой вот имперскости своей, это евразийство. И на сегодняшний день, я так понимаю, этот проект уже подходит к той стадии, когда Россия полностью превращается, что славяне это будут, ну, собственно, вообще, но да, белые люди будут в огромном меньшинстве. А вспоминая, собственно говоря, вооруженные силы доблестные, я помню, как вели себя кавказцы по отношению к славянам, независимо, да, кто какой национальности, да. То есть они же на голову, они более наглые, они более как бы уверенные, они готовы, в общем-то, биться, доказывать. В отличие от наших, которые уже все гуманные, мы уже это, мы типа почти европейцы, мы белые, мы спокойные. А вот на сегодняшний день мы имеем, в общем-то, огромное противостояние. В России его пытаются захладить, его пытаются нивелировать и как раз рассказать, что как раз евразийство – это сила России. Да, это сила России, но это конец, собственно, белого мира, да? Поэтому я еще раз, вот, пользуясь вашей аудиторией, призываю задуматься, ввести концепт центрального славянства, куда вот как раз Кривицкие земли, они очень прекрасно вписываются. Да. И я думаю, что это было бы, вот, глядя по потенциалу, это вполне было бы прекрасное, толковое государство, которое могло бы самообеспечить себя всем, чем нужно.
Спасибо, Сергей, что поделились даже не одной, а рядом интересных идей, мыслей. Мы, собственно говоря, анонсировали уже, что мы нацелены на системную работу, и мы нацелены на обсуждение многих тем. То есть вот фактически даже сейчас вы анонсировали целый ряд тем, каждая из которых, наверное, нуждается в отдельном обсуждении. потому что вот тема славянская, с учетом того, что у нас есть зрители, слушатели и сторонники, которые там ориентированы на понимание балтских корней нашего региона и тема будущего России, так называемая, тема евразийства, тема, как вот ставиться, как относиться ко всем этим процессам этническим, которые вы описали, потому что, ну, я сразу скажу, что с нашей точки зрения, вот тот антагонизм, про который вы говорите, то, что восточнее нас, мы воспринимаем так, что это чем хуже, тем лучше, потому что ни в какое там спасение любого нормального, здорового мира, не знаю, там, славянского, белого, как вы его назвали, на территории вот всего этого пространства мы не верим, мы исходим из того, что оно должно разбиться на органические такие национальные сущности, региональные или там по какому-то другому принципу, более этнокультурному организованные, которые вот в своих естественных нишах должны между собой выстроить нормальные отношения. И в этом смысле, да, вот наши земли, они действительно могут быть таким, ну, ковчегом, да, вот, и с этой точки зрения я, в общем, готов подписаться под тем, чем вы о чем вы говорите, то есть под обращением к аудитории. Но в любом случае это вот одна из тех тем, которые интересны, они действительно имеют стратегическое значение. Я думаю, мы их будем обсуждать, и мы будем приглашать дальше представителей разных национальных движений, разных национальных проектов, представителей разных точек зрения. Сегодня, ну, наверное, нам уже надо постепенно закругляться. Я еще раз хочу поблагодарить Сергея и выразить надежду на то, что он не в последний раз у нас в гостях. Потому что приоткрою, наверное, секрет полишинели, что называется, у нас хорошие дружеские партнерские отношения. Вот. Поэтому будем надеяться, что этот диалог еще продолжится в новом, может быть, составе, по новым темам, но, тем не менее, не менее интересно, чем сегодня. Я благодарю еще раз Сергея, благодарю наших слушателей. До новых встреч. Оставайтесь с нами.